Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. «24 мая. Сейчас у меня в руках был 21-й выпуск журнала «Домашняя беседа» того же 24 мая, что и сегодня, когда записываются эти строки, но только 40 лет тому назад, 1869 года. Ровно 40 лет исполнилось сегодня пожелтевшим страницам этим, издававшимся в конце 50-х, в 60-х и 70-х годах, знаменитым в то время борцом за коренные устои русской жизни Виктором Ипатьевичем Оскаченским, крепким и бестрепетным стоятелем за веру православную, за царя самодержавного, за великие верой своей и смирением народ русский. Либеральные мамаши тех годов именем Оскаченского детей своих пугали, как в доброе старое время няни букой. Царство небесное подвижнику русского духа. Надо же тому быть, что вчера я окончил выписку в своей заметке из оптинских рукописей «Жития в православной вере подвязавшегося старца схимонаха Феодора». А сегодня в домашней беседе я нашел выписку из свода определений непогрешимости Папы как догмата, установленного Лжевселенским собором при Папе Пии IX в 1869 году. Может ли быть для ищущего вселенской правды что-либо назидательнее и любопытнее, как сопоставление друг с другом этих двух выписок? Папа учит латины. Есть божественный человек и человеческий Бог. Посему никто не может судить его или о нем. Папа имеет божескую власть, и власть его не ограничена. Ему возможно на земле то же самое, что на небесах Богу. Что сделано папой, то все равно, что сделано Богом. Заповеди его должны исполнять, как заповеди Божии. Для него возможно все, кроме греха, как все возможно Богу. Только один Бог подобен папе, папа повелевает небесными и земными вещами. Папа в мире то же, что Бог в мире, или что душа в теле. Власть папы выше всякой сотворенной власти, ибо она некоторым образом распространяется на предметы небесные, земные и преисподние, да оправдываются на нем слова Писания – «Вся покорил Еси поднозе Его». Во власть и волю Папы отдано все, и никто и ничто не может ему противиться. Если бы Папа увлек за собою в ад миллионы людей, то никто бы из них не имел права спросить его: «Отец Святой, зачем ты это делаешь?» Папа непогрешим, как Бог, и может делать все, что Бог делает. Папская консистория есть Божия консистория, в которой он состоит ключерем и привратником. Никто не имеет права приносить жалобу Богу на папу или на суд, произнесенный папою. Воля Бога, а следовательно и папы, который есть наместник Бога, первая и верховная причина всех духовных и телесных движений. Папа имеет верховную власть повсюду, он опоясан двумя мечами, то есть властвует над духовными и мирскими, над патриархами и епископами, над императорами и королями. Все люди на свете – его подданные. Он все выше всего и содержит в себе все. Что он хвалит или порицает, то должны все хвалить или порицать. Папа может изменить природу вещей, делать из ничего что-либо. Он властен из неправды сотворить правду, властен против правды, без правды и вопреки правде делать все, что ему угодно. Он может возражать против апостолов и против заповедей, переданных апостолами. Он властен исправлять все, что признает нужным в Новом Завете. Может изменять самые таинства, установленные Иисусом Христом. Он имеет такую силу на небесах, что из умерших людей властен возводить в святые, кого захочет, даже против всех посторонних убеждений и вопреки всем кардиналам и епископам, которые вздумали бы тому воспротивиться. Папа имеет власть над чистилищем и адом, он владыка вселенной. Неограниченную своей властью он делает все единственно по своему произволу, может делать даже более, чем нам или ему известно. Сомневаться в его могуществе – святотатство. Власть его выше и обширнее власти всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже мысленно протестовать против его приговора или суда. Власть папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы, тот грешит против Святаго Духа, разделяет Христа и есть еретик. Только папе предоставлена власть отнимать что бы то ни было, у кого бы то ни было, и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Власть свою папа получает прямо от Бога, а императоры и короли – от папы. Папа есть наместник Бога, и кто отрицает это, тот лжец. Папа есть вместо правитель Бога над добрыми и злыми ангелами. Что совершается властью папы, то совершается властью Бога. Никто не имеет права входить в Божию консисторию, иначе как посредством папы и с его дозволения, потому что папа есть привратник жизни вечной. Кто утверждает, что папа не есть глава церкви, тот заблуждается в догмате веры. Кто не повинуется папе, тот не повинуется Богу. Все, что папа делает, угодно Богу. Папу не может судить никто, потому что сказано: «Духовный воссезует вся, а сам той не от единого воссезуется. Власть его распространяется на небесное, земное и преисподнее. Он есть подобие Христа, и в теле его живет Святый Дух. Папа есть государь всех, царь царей и причина всех причин. Один лишь он может разрешить и уничтожить присягу подданных своему повелителю. Папа превосходит всякое величие и все достоинства земные. Папа есть жених и глава Вселенской Церкви. Папа не может заблуждаться, он всемогущ, в нем вся полнота власти. Он властен распоряжаться в противности естественному праву. Он выше апостола Павла, ибо по призванию своему стоит наравне с апостолом Петром. Он может поэтому возражать против послания апостола Павла и отдавать приказания, противоположные его посланиям. Обвинять папу все равно, что грешить против Духа Святаго, что не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Тройственная корона папы означает тройственность его власти над ангелами на небесах, над людьми на земле и над бесами в аду. Бог предоставил во власть папы все законы, а сам папа выше всех законов. Если папа изрек приговор против суда Божия, то суд Божий должен быть исправлен и изменен. Папа – свет веры и отражение истины. Папа есть все над всем и может все. Конец цитаты. Таково изложение догмата непогрешимости папы. Осведомлены ли о нем те из рожденных в православии, кто в римской церкви стремится обрести истину? Знают ли о нем и сами католики? И вспоминаются мне слова пророка Исаии, обращенные к падшему херувиму Денице, ставшему богоборцем-дьяволом. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Из книги пророка Исаии, глава 14. Что осталось теперь от светской власти папы? Велик ли авторитет его теперь и в самой-то римской церкви? Разбился о землю, попиравший народы. 25 мая. Приехала помолиться, пожить и отдохнуть в Оптиной Софья Александровна Манаенкова. Это раба Божия, дитя оптинского духа, о ней стоит поговорить особо. Наше знакомство впервые завелось в августе 1907 года, когда мы с женой приезжали из Валдая, где тогда временно проживали, в Оптину пустынь, помолиться Богу, поговеть и войти в общение с оптинскими старцами, которых я любил и знал, но с которыми жена моя лично еще не была знакома. По моим рассказам, она уже успела душой привязаться к ним. Надо было привязанность эту закрепить личным свиданием, что и было сделано Успенским постом того незабвенного 1907 года, когда старцами было решено наше поселение на жительство с ними на благословенной земле Оптинской. Впрочем, я, помнится, еще ничего не записал о том, как совершилось это важнейшее в нашей жизни событие. Запишу, пока оно еще свежо в памяти, а потом честь и место Софье Александровне. Дело было так. В конце июля 1907 года говорит мне жена: «Что же это мы все никак не можем собраться в Оптину? Столько ты мне наговорил о ее духовной красоте, о ее старцах, о живописности ее местоположения. А как ехать туда, так ты все оттягиваешь. Напиши отцу Архимандриту и отцу Варсонофию, что собираемся к ним погостить. Ответят, и тогда с Богом». Я так и сделал. Вскоре от обоих старцев я получил ответ, с любовью нас призывающий под покров оптинской благодати на богомолье и на отдых душевный, сколько полюбится и сколько поживется. Мы наскоро собрались и поехали. На жену Оптина произвела огромное впечатление. Про меня говорить нечего. Я не мог вдосталь надышаться ее воздухом, благоуханием ее святыни, налюбоваться на красоту ее соснового бора, наслушаться ласкающего шепота тихоструйных, амутистых вод застенчивой красавицы Жиздры, отражающей зеркалом своей глубины, бездонную глубину оптинского неба. О, красота моя оптинская! О, мир! О, тишина! О, безмятежие и неприходящая слава Духа Божия, почивающие над святыней твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными воздыханиями твоих великих основателей. О, благословенная моя Оптина! К Успеньеву дню мы готовились, а на самый велик день Богоматери удостоились быть и причастниками святых тайн. На следующий день, 16 августа, был праздник нерукотворенному Спасу, день из-за родового нашего образа, особо чтимый в моей семье. Мы были у поздней обедни. После отпуста мы с женой направились к выходу из южных врат храма. У самого выхода, у Казанской иконы Божьей Матери, нас встречает один из старцев, иеромонах отец Сергий, и, преподавая нам свое благословение, неожиданно для нас говорит: «Как жаль, Сергей Александрович, что вы от нас так далеко живете. А что? Да вот видите ли, есть у нас помысл издавать оптинские листки, вроде троицких. Жили бы вы где-нибудь поблизости, были бы нашим сотрудником». «Зачем же, говорю, дело стало? Мы, слава Богу, люди свободные, никакими мирскими обязанностями не связанные. Найдется для нас в Оптиной помещение, вот мы и ваши». «Ну что ж», — говорит старец, — «Бог благословит. Переговорите с отцом Архимандритом и с отцом Варсонофием. Благословят они, и поселяйтесь с нами. Что может быть лучше нашей оптинской жизни?» Мы были вне себя от неожиданной радости. Разговор этот происходил в Введенском храме, как раз под Казанской иконой Божьей Матери, у правого клироса Никольского предела. И запали нам слова батюшки отца Сергия в самую глубину сердечную. И впрямь, что может быть лучше жизни оптинской? Когда-то в Оптиной проживал на временном покое один из ее знаменитых постриженцев, впоследствии архиепископ Виленский, архимандрит Ювеналий, Половцев. Во внешней ограде монастырского сада он выстроил себе в конце 70-х годов прошлого столетия отдельный корпус со всеми к нему службами, прожил в нем лет 10 и оттуда был вызван на кафедру Виленской епархии. С тех пор корпус этот, перешедший в собственность Оптиной, стоял почти всегда пустой, изредка лишь занимаемый на короткое летнее время случайными дачниками. Вот об этом-то корпусе, вернее усадьбе, я и вспомнил после знаменательного для нас разговора с отцом Сергием под Казанской иконой Матери Божией. Решили пойти его смотреть. Послали в Архимандритскую за ключами и, пообедав у себя в гостинице, пошли около часу дня присматривать себе новое жилище. В этот час вся Оптина отдыхает. На площадке между монастырскими жилыми корпусами и храмами не было ни души. Никого даже из богомольцев не было видно на всем пространстве обширного внутреннего двора обители, когда я с женой и с одной валдайской старушкой, нашей спутницей, проходили по нему, направляясь в сад к Ювеналиевской усадьбе. Подошли к Казанской церкви. Я остановился перед нею, снял шляпу, перекрестился и, пользуясь тем, что кругом посторонних никого не было, вслух молитвенно сказал: «Матушка, Царица Небесная, если тебе угодно, чтобы мы здесь поселились под твоим кровом, то ты уж сама благослови». И не успел я до конца промолвить последнего слова «благослови», как неожиданно из-за угла Казанской церкви показался с полным ведром воды в руках один из старейших оптинских иеромонахов, ризничий отец Исаия, некогда бывший старшим келейником великого старца Амвросия. Услыхал он мое слово, поставил свое ведро на землю и не без живости меня спросил: «На что благословить-то?» Так нас эта встреча взволновала, что я едва был в состоянии толком объяснить отцу Исаии, на что я просил благословения у Царицы Небесной. Снял батюшка с головы своей камелавку и, благословляя нас, растроганным голосом произнес: «Бог да благословит вас, да благословит намерения ваши добрые сама Царица Небесная». И пока благословлял нас отец Исаия, вокруг нас, откуда ни возьмись, собрались еще три иеромонаха: благочинный отец Илиадор, отец Серапион и скитский иеромонах отец Даниил Болотов, наш особо близкий друг и доброжелатель. И тут все четверо благословили наше водворение под кров обители Оптинской, созданной и освященной в честь и славу введение во храм Пресвятой и Пренепорочной Преснодевы Богородицы. Для меня такое совпадение было знамением. Знамением же оно показалось и всем в тот час с нами бывшим. Чего только. Тут ли на земле это откроется, или там на небе, одному Богу известно. Отец Даниил, царство ему небесное, пошел с нами в наше будущее гнездышко, и на коленях милый и любвеобильный старец помолился там с нами пред иконой Смоленской Божьей Матери, чтобы укрыла она нас в гнездышке этом от зла века сего, от клеветы человеческой. До чего же нам тогда полюбилось Ювеналиевское затишье? О, как было бы желанно в нем и жизнь свою кончить! С отцом-архимандритом уговор о жительстве нашем покончен был с двух слов. Обычно же наш Авва никому из мирских не позволяет подолгу заживаться в Оптиной, и это нам было тоже в знамение. Съездили мы тут же с женой к отцу Егору Чекриковскому, моему присному советнику, в важные минуты жизни. Он тоже благословил нам поселиться в Оптиной. «Благословите, — говорю ему, батюшка, — поселиться нам в Оптиной до смерти». «Да-да, — ответил он, — годочка два, ну три, поживите, поживите». «Только условия с монахами напишите, а то ведь их там не один человек. Мало ли что может случиться». «Батюшка, — опять говорю, — уж вы до смерти нам там жить благословите». А он свое: «Годочка два-три поживете. Ведь вы сами знаете, что теперь почетных мест нет. Какие теперь могут быть почетные места-то?» Очень нам тогда слова эти были не по мысли. Все это происходило в августе 1907 года, а первую ночь в новом своем оптинском приюте мы провели с 30 сентября на 1 октября того же года. Первое утро нашей оптинской жизни, таким образом, было утром покрова Божией Матери. Милости ее искали, милость ее в покрове и получили. Под кровом ее обители и в среде ее верующих послушников оптинских. И это тоже было вере нашей в знамение. И вспомнился мне тогда мой сон, виденный мною лет за 7 или за 8 до нашего переселения в Оптину. Было это, стало быть, в начале 1900-х годов. В те годы я еще продолжал быть довольно крупным помещиком Орловской губернии. Скорби моей личной и помещичьей жизни тогда впервые меня затянули искать совета и утешения у оптинских старцев, и тогда же я впервые ознакомился с поразившим мое чувство житием пресноблаженной памяти великих старцев Льва, впоследствии Леонида, Макария и, наконец, нашего современника Амвросия. С этого посещения Оптиной пустыни прилепилось мое сердце к этому великому и святому месту узами неумирающей святой любви и вечной благодарности. С этого жития и открылся мне тайник сокровенного оптинского духа, выпистывавшего таких богатырей русской мысли, как братья Киреевские, напоившего до сытости и меня водами источника жизни, приснотекущего в блаженнейшую вечность и именуемого истинным старчеством, истинным монашеством. Я не застал в живых ни великого Амвросия, ни великого Анатолия Зерцалова, еще так недавно, блиставших чистыми звездами на тверди Оптинской, но узнал и сблизился в мере моей духовной скудости с их еще здравствовавшими тогда сотрудниками и сотайниками. И этого было для меня довольно-предовольно, ибо большего не могло бы вместить убожество моего сердца и духа. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный!» — воскликнул первоверховный апостол Петр Спасителю мира, ибо наполнились лодки и стали тонуть от великого множества рыбы, пойманной им и другими с ним бывшими рыболовами. Не могло бы и мое грешное сердце вместить всего духовного оптинского улова, если бы он открылся мне во всей неизмеримой своей полноте, во всей глубине своей непостижимой. И вот вскоре после первой моей поездки в Оптину я видел сон. Иду будто из монастыря в скит заветной дорожкой и несу к отцу Амвросию великую и безнадежную скорбь моей души, обремененной всякими грехами. Подхожу к скитским святым воротам и вижу, что на месте хибарки стоит большое белое каменное здание. Но я знаю, что это все-таки прежняя батюшкина хибарка. Вхожу в нее. Меня встречает монах высокого роста, плотный и широкоплечий. Волосы у него не очень длинные, белокурые, со значительной проседью и вьющиеся природными мелкими завитками. Одет он в белом балахоне, какой летом у себя в келье носят оптинские монахи. Я знаю, что это келейник старца. Батюшка, обратился я к нему, можно ли мне видеть отца Амвросия? Можно, говорит. Он вас... При этом он встал со стула и пристально взглянул мне в глаза. Он вас примет. Я слышал, что он все болен. Нет, говорит. Он у нас совсем здоров, совсем здоров. И с этими словами монах повел меня внутрь хибарки. Вел он меня в просторную, высокую, под сводами комнату, сияющую ослепительной белизной своей побелки. Огромное во всю стену окно освещает эту комнату яркими и теплыми лучами чудного летнего дня. В комнате стоит аналой, на аналое креста Евангелия, никакой мебели в комнате этой не было. «Подождите здесь», — сказал мне монах, — «к вам батюшка сейчас выйдет», — сказал и вышел. И он вслед вошел, небесный человек и земной ангел. Вошел в епитрахилии в поручах, светлый, благостный, любвеобильный, старенький, седенький, пожилой, но живой в движениях и быстрый, и такой добрый, такой любящий, такой всепрощающий. Я упал ему в ноги и залился слезами. И плакал я долго, безудержно, безутешно плакал. И, плача у ног его, все говорил ему, прерывая слова свои рыданиями про все скорби мои, про грехи юности моей и неведения, про грехи знания и противления моего, про соблазны и соблазненных мною, любящих меня, любимых мною, моих дорогих и близких, про все свое я говорил ему. И когда я все сказал, все выплакал под ноги великому и святому старцу, тогда он поднял меня с полу и стал мне, в свою очередь, что-то говорить, и говорил долго, ласково, любвеобильно. И по мере того, как он мне говорил свои сердцу моему сладкие речи, тоска и скорбь моей души начинали от нее отходить мало-помалу, и все светлее и светлее становилось на сердце, измученным неправдою моей нехристианской жизни. Но что мне говорил великий старец, того не запомнил я ни во сне, не помнил и тогда, когда проснулся. И после речей своих, забвенных мною, покрыл меня батюшка своей епитрахилью, отпустил мне грехи мои многие, дал поцеловать крест и Евангелие, положил мне свою руку на левое плечо и сказал такое слово: «Ну вот что, друг, скажу я тебе, и прокурором будешь, а Исаакия все равно не минуешь. Господь с тобою». И я весь в слезах проснулся. А в ушах еще звенели последние слова великого старца. И подумалось мне, старец скончался в одни настоятельства в Оптиной пустыне архимандрита Исаакия. Уж не монахом ли мне быть в его обители? Мирской человек со всеми своими привязанностями и чувствами, я отогнал эту мысль как нелепую, но сон этот не мог уйти из моей памяти. И вот я в Оптиной. Исаакия, стало быть, не миновал, успокоенный, утешенный святыней оптинского духа и всем, чем наделил меня от щедрот своих Господь. Что значит «и прокурором будешь»? Сейчас не понимаю, когда-нибудь узнается, если будет угодно Богу. Вскоре после поселения нашего в Оптиной пустыне жена в тонком сне ночью видела отца Амвросия в нашем доме. Вышел старец из нашей моленной, прошел к нам в спальню, подошел к нашей кровати и о чем-то долго со мною говорил. Но о чем, жена не слыхала. Я в эту ночь спал крепко и никаких снов не видел. Про этот сон свой жена рассказала другу нашему, отцу Даниилу Болотову. «С нашими старцами, — сказал он, — это бывает. Поселится кто в обители новый, они его навестят непременно, посмотрят, как живет, иногда вразумят, наставят, а то и наказанием взыщут. Про свой сон об отце Амвросии я рассказывал старцу отцу Иосифу. Он не без волнения рассказ мой выслушал и признал его истинным, но объяснение ему не дал. Говорю не без волнения, потому что я видел, как во время моего повествования глаза батюшки Иосифа затуманились слезой, и одна тихо-тихо скатилась по его ланите. И вот уже седьмой месяц доходит второго года, что мы живем здесь, в тихом нашем пристанище, тихо и радостно. Что будет дальше? Твори, Господи, волю свою».
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. «Русская планета за неделю». Совместный проект «Радио Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напоминаем, что это еженедельная программа, она является совместным проектом «Радио Радонеж» и новостного портала «Русская планета». В этой программе мы обозреваем важнейшие события минувшей недели и бросаем на них христианский православный взгляд. И сегодня со мной в студии Евгений Константинович Никифоров, генеральный директор «Радио Радонеж». И вот какую я предлагаю тему для нашей беседы. В современном мире, многие это отмечают, очень выгодно быть жертвой. Да? Жертвы получают компенсации, жертвы часто становятся политическими лидерами, лидерами общественного мнения. А всякое ли страдание является мученичеством? А любом ли человеке, который испытывает физические или нравственные страдания, можно сказать, что он очищается, что он все-таки движется к Господу? Давайте вот об этом порассуждаем.
Я бы сказал так на этот счет, что, к сожалению, да, безусловно, страдания очищают, любые страдания, они очищают. Даже человек, не подразумевая об этом, даже не вынося какого-то такого сознательного урока. Но в данном случае мы не это имеем как факт перед собой, а эксплуатацию средствами массовой информации самого страдания как коммерческих соображений.
В эгоистических целях, скажем так.
Да, в целях прибыли политической какой-то. Есть же понятие сакральной жертвы. Вот надо было убить людей на Майдане с тем, чтобы потом вопить о том, что это кровь этой сотни.
Небесной сотни,
да,
как
да,
они
взывает к небу. Это добавляет пафоса и как бы такой особенный ожесточенного пафоса в борьбе со своими оппонентами.
Это немножко напоминает языческие жертвы. Да? Помните ведь, как сказано в Библии, всесожжение не хочешь, да? То есть есть такие жертвы, есть такие страдания, которые
это
Богу не угодны.
Это фундаментальное качество человеческой природы, понимание жертвенного служения человека, вообще жертвы как таковой.
Уважение к жертве.
Да, и эксплуатация в политических целях вот этих чувств, верующих или неверующих людей, но неважно. Эксплуатация лучших чувств человека в политических целях – это
всегда
символ, это символ нашего времени.
Ну вот, смотрите, в газете «Sydney Morning Herald» я выбрал эту газету не специально, просто это австралийская газета, которая решила написать про Навального. Да? Пишет профессор, филолог, специалист по русской литературе Марк Эдель. И статья называется «Навальный как русский интеллигент, герой и жертва». И вот что пишет автор, австралийский профессор, находящийся от нас за десятки тысяч километров, и, конечно же, находящийся, не представляющий жизни в этой самой колонии в Покрове. Вот как он пишет про Навального. А что же Навальный? Почему он так собой рискует? Если вкратце, потому что он русский патриот. А если подробнее, потому что он настоящий русский интеллектуал, чеховский интеллигент, и выполняет в России ту же миссию, которую интеллигенция привыкла выполнять с восстания декабристов 1825 года. Интеллигент, как мученик за свободу России, образ крайне привлекательный. Ровно так и действует Навальный. Это обеспечит его героическому сопротивлению место в учебниках истории.
Но это же насмешка, слушайте.
Понимаете, это серьезно пишется.
Я понимаю, когда такой нравственный...
И люди это серьезно воспринимают в Австралии, в Америке, повсюду.
Как он смел подписаться профессором под этой статьей, если он несет такую, простите...
Чушь.
Нет, хуже. Я подбираю слова. Пургу. Как так можно говорить? Но я понимаю, был моральный авторитет Сахаров. Да. И, скажем, голодовка Сахарова, это действительно был некий... То, что делает Навальный, это же пародия на все это.
Совершенно
это карикатура
верно.
На интеллигентного человека. Это
пошлость,
это пошлость и комический персонаж, который нагло, цинично эксплуатирует чувства. На самом-то деле, лучшие чувства тех же русских интеллигентов, которые соблазняются и выходят все-таки на улицу.
В том-то и дело. А почему очень часто выходят молодые люди? Потому что вот сам этот культурный архетип, как раз автор этой статьи, Марк Эдель, он и говорит о культурном архетипе. Он существует, он действует в России. Люди хотят видеть людей, готовых на жертвы ради страны, ради, так сказать, таких же, как они, людей, вот это вот положить свою душу за други своя.
И не бояться ничего, страдать,
не бояться
ради идеи.
Это востребовано. Люди, в том числе молодые люди, хотят это видеть. А дальше им подсовывают. И все вроде бы сделано по рецепту. Вот есть и голодовка, и какая-то болезнь. И перед этим вроде вот, хотя очень странная история, но, в общем, было отравление, значит, есть какие-то последствия. И, вы знаете, я вот не уверен, что мало людей на это купится. Может купиться очень много людей. Ну, автор пишет, да, это обеспечит его героическому сопротивлению место в учебниках истории. Даже если его самопожертвование будет бесцельно, все равно эффект будет. А может быть, в случае самопожертвования и гибели, эффект получится особенно сильным.
Так они уже вот ждут этой жертвы. Они уже пишут, если Навальный погибнет, если он уж мы
постоянно,
тогда...
Да,
если он умрет, пишут. Смотрите, если он умрет. Думаешь, господи, так они просто ждут, кличут
мечтают,
его смерть.
Мечтают, да. Но беда в том, что откуда это берется. Вот я помогаю своей дочке готовиться к занятиям по истории, и я обнаруживаю, что вообще жизнь в России полностью поменялась, а восприятие исторических событий 18 и 19 века по-прежнему советское. Что такое история, да, для авторов, скажем, учебника вот, для 9 класса, значит, под редакцией академика Туркунова? Это опять же, ну вот взгляд на русскую историю такой же, как взгляд на нашу нынешнюю жизнь западных СМИ. Подъем революционного движения, упадок революционного движения. Подъем хорошо, упадок плохо. Александр II хорошо, потому что был подъем, потому что была, на самом деле, террористическая организация народного воля. Александр III плохо, потому что все, значит, эти движения разбиты, никого не убивают, никого не взрывают. Ужас.
Это имел в виду Путин, когда говорил о учебниках школьных на прошедшем собрании.
Понимаете, Путин, мне кажется, взял это немножко поверхностно. Я вот, например, против единого учебника истории. Я объясню, почему. Помните, как сказано в Библии, должно быть и разномыслие между вами. Ну, в России в силу исторических объективных обстоятельств получилось так, что присутствуют три явных вот таких идеологических блока в обществе. И это не вызвано чьей-то злой волей, это просто объективно так исторически сложилось. Есть то, что называется прозападные либералы. И было бы странно, если бы их не было. Россия, европейская страна, 70 лет была отрезана от остальной Европы. Конечно, люди это не забыли, да, и воспитали детей в том духе, что это плохо и этого нельзя допускать. Есть, скажем так, советские патриоты. И опять же, было бы странно, если бы их не было. Ну что, 70 лет прожить и не иметь никаких людей, которые бы к этому периоду относились с трепетом, то странно, да. Большинство, мне кажется, большинство это нормальные патриоты, да, то есть те люди, которые, ну, иногда, может быть, и с уважением относятся к советскому периоду, но, в принципе, понимают весь ужас, который тогда происходил, и являются такими патриотами в целом. Проблема в том, что у нас эти три сегмента друг с другом очень не любят общаться, они друг друга не понимают. Ну, кроме вот третий сегмент наиболее терпимый, он как бы способен на диалог. А первые два сегмента, они просто, вот те, кто с ними не согласен, все плохие люди. И в этих условиях одну идеологию им навязать невозможно, не получится просто. Или это будет насильно и неэффективно, как это было в последние годы советской власти, когда вдруг оказалось, что вся страна мечтает все сделать не по вот этим учебникам, по которым их учили с детства. Да? Мне кажется, что нас может объединить? Нас может объединить реально, действительно существующая внешняя угроза. Причем внешняя угроза ярко выражена антихристианская. Вот я тоже принес сегодня с собой учебник «Обществознание в таблицах», такой рекомендован для 9 класса. И там написано, вот, значит, табличка, те вещи, которые нас тянут в Европу, те вещи, которые нас тянут в Азию. В Европу нас тянет то, что Россия, там написано христианство, в Азию то, что это православный извод христианства. Вот не тот, который нужен. И дальше приводится огромное описание, не знаю, кому нужное, отличие вот католичества от православия, все, естественно, в пользу католичества. Но я возвращаюсь к учебнику Туркунова, значит, 19 век. Что у нас здесь представлено? Какие события происходят в России 60-х, 70-х годов, 19 века? Опять же, вот все это. Подъем революционного движения, спад революционного движения. Значит, подъем хорошо, спад плохо. По-прежнему не осуждаются, естественно, декабристы, это все прекрасные люди. Тот факт, что они вообще-то планировали убийство царской семьи, а потом убийство тех людей, которые убьют царскую семью, да, на это, кстати, даже большевики не пошли. В принципе, вот мы откуда знаем все подробности убийства царской семьи, я же брал интервью у следователя Соловьева, который это вел, в 1934 году, когда... Этим, значит, участникам убийства пришло время получать пенсии. Они написали подробно все, как делалось, поскольку, значит, вот мы рисковали, мы могли подвергнуться нападкам или там даже мести белых повстанцев.
Да, мы здесь вот. На радио давали запись, архивную запись, нашел Николай Владимирович в Госфирмофонде, одного из убийц царской семьи, да. И он... В течение часа сладострастно и с таким самонаслаждением, наслаждением собственной правоты.
Смелостью.
Даже не смелостью, а он же герой.
Просто герой, да. Великолепно.
Рассказывал об этом.
Совершенно верно. И мы об этом знаем, да, значит, о том, что они совершали, большевики их не убили. А Пестель планировал, что Каховский, у которого не было родственников, значит, убьет царскую семью вместе с еще группой таких же, как он, людей. А потом декабристы убьют Каховского с его подельниками и скажут народу, ну, видите, мы отомстили злодеям. Причем это не только один Пестель планировал, это планировал и Рылеев, друг Пушкина, да. И Рылеев говорил Каховскому, ты один как перст на этой земле, да, вот тебя нам будет легче всего, это собственно просто, говоря, отправить на это дело.
Это просто убийство Кеннеди?
Да, как бы множественная, да,
множественная схема.
Ужасно.
И потом был убит убийца убийцы.
Но вот это потрясающая в отрицательном плане ситуация, когда сначала 100 лет продолжалось такое реальное интеллигентское возвеличивание декабристов с закрыванием глаза на их темные стороны их жизни. Хотя темные стороны были известны сразу, потому что они же друг друга закладывали. То есть, как только Трубецкой и другой подверглись аресту, а лидером-то был формальным Трубецкой, они сразу же рассказали о планах убийства царской семьи. Они о них знали, прекрасно знали, на что шли. И когда говорят, что, ну, это же один Пестель вот был сумасшедший, а другие были хорошие люди против крепостного права. Да нет, они, ну, так сказать, Пестель планировал, но они-то против этого не протестовали. Это все была одна все-таки организация.
Вот интересно подумать, почему эти образы столь симпатичны были.
И вот что удивительно. Ну, хорошо.
Русского народа.
Хорошо, вообще. Ладно. Значит, они просуществовали в условиях борьбы с охранкой, хорошо, представим себе, да, до 17-го года. После 17-го года по инерции какое-то время еще идет. Но они ведь получают новое дыхание в 60-е годы 20 века, когда Булат Шалович Акуджава и другие контрабанды протаскивают их, опять же, в интеллигентскую культуру.
А знаете, что
и все понимают, сейчас просто договорю, помните, чтобы нашим слушателям было понятно, значит, был очень простой намек. Мы декабристы, а брежневская власть – это вот Николаевская Россия, времен Николая I. Они идиоты, болваны, не понимают истинного предназначения России, давят, а мы вот прекрасные. Ну, вообще говоря, на самом деле, может быть, если бы мы тогда, в 60-е годы, люди у нас были острее умом, да, может быть, они бы предсказали негативные стороны перестройки, да. То есть вдруг оказалось, что эти люди в 93-м году просто действительно Акуджава и многие другие оправдали насилие, и очень тяжелое насилие с убийствами. И, в общем-то, вдруг проявили такую нелюбовь вот к стране, в которой они все-таки жили, да, не только к ее советскому изводу, а вообще вот ко всей стране, что да, может быть, корни этого в декабризме. Это действительно были новые декабристы только вот конца 20 века.
Только без аристократизма, который был привлекательнейший в личностях этих людей. Это все-таки была дворянская культура. И вот мы шли мы все из народа и столкнулись вдруг с вот этими носителями офицерской чести, хотя она была попрана в конечном счете ими, и так далее. Вот очарование дворянской культуры совсем другой, не пролетарской, и пытание, попытка вернуть ее каким-то образом, это тоже мощный стимул был привлекать.
Да, это я с вами согласен, и, кстати, если говорить о хорошей стороне все-таки декабристов, это их деятельность в Сибири, да, когда к ним приехал молодой будущий государь Александр II, почему он им сочувствовал, да, он увидел, что многие из них реально занимаются культуртрейгерской деятельностью, образовательной деятельностью, где добрососедские отношения. Прибалтику отпустили, ну, было несколько спорадических таких историй, в которых еще не ясна роль Горбачева, судя по всему, это были какие-то его тестирующие шаги, а может быть, все-таки я останусь главой всего Советского Союза, тем не менее, ее более-менее без насилия отпустили. Какие отношения? Ужасные. Да? И эти люди это прекрасно знают. Тем не менее, они это пишут. Поэтому, вот, мне кажется, наша тема «Каждое ли страдание является мученичеством» очень важная, понимаете? И интеллигенты 60-х годов, воспевавшие декабристов и как бы видевшие себя такими новыми декабристами. Многие из них, ну не то чтобы страдания, но проблемы у них были. И эти самые поэты, Евтушенко, Вознесенский, да, ну Рождественский так чуть более консервативный, да. Но это все они рассматривали себя как жертвенные фигуры, у которых вот проблемы из-за их попытки противостоять властям. И Вознесенский очень смешно, так сказать, обожал вспоминать эту историю, как его отругал Хрущев, хотя никаких последствий не было, его не отстранили ни от печати, ни от выступлений по радио и телевидению, но это прям вот шок, да? И мне кажется, тут возникает вопрос, а какие все-таки страдания считать правильными, да? И где вот эта грань между пошлостью и настоящим страданием. Пошлость, напомню слова Набокова, пошлость это когда человек хочет казаться тем, кем он не является. Ну, например, он хочет казаться узником совести, ведущим голодовку, как Сахаров, хотя он сам далеко не Сахаров. Да? Ну, например, тот же Навальный. Мне кажется, вот здесь очень важен именно христианский момент. Здесь очень важна, вот христианство это как лакмусовая бумажка, отношение к нему, да. Нынешняя власть России, при всех ее недостатках, христианство относится лояльно, можно сказать, даже любовно. И это очень важно, потому что все тоталитарные режимы, и нацистский, и коммунистический, и нарождающийся у нас на глазах ультралиберальный режим, они все к христианству относятся плохо, потому что это конкурент. Они все хотят нового человека, а христианство им дает нового человека, христианина, понимаете?
Вот в точечку как рассказали, потому что критерием истинного страдания, того страдания, которое необходимо прожить человеку, это страдание Христа ради.
Да.
Если Христос убирается из переживаний человека, мучений, страданий и так далее, все это обретает совершенно другой смысл, бессмысленный в конечном счете. Там смысла никакого уже нет. Страдания ради страдания, ну, политическое страдание, ну и что? Политическая партия, ну и что? Ради чего ты страдал в конечном счете? Да, кстати, как вот эта оппозиция подвиг и подвижничество. Mm. Это разные абсолютно вещи. А у нас путают тоже. Вот любой подвиг – это чуть ли не подвижничество христианское. Это не так.
Конечно.
Подвиги – это вполне могут быть языческие деяния, завоевательные, там, какие угодно, красивые, некрасивые. Александр Македонский, простите меня, это не христианский святой,
да.
Это человек, совершавший великолепные, великие подвиги государственного человека.
Может быть, объединивший европейскую, эллинскую культуру с культурой Востока, и там много было положительных последствий, да. Но, да. Тем не менее, это не христианство. И, конечно, все это сопровождалось диким количеством жестокостей. Вот. Но мне кажется, понимаете, тоже, опять же, тюремное заключение, да, тюремное заключение и страдания. Для меня очень важная тема отношения к митрополиту, а впоследствии к новому патриарху русской церкви Сергию Строгорудскому. Те люди, которые его осуждают вот за эту декларацию 27-го года, да, таких сразу нашлось очень много. Они ведь очень часто не знают, что вообще-то он сидел в тюрьме довольно долго. И вот этот период, когда он был в расколе, он был в нем, да, в обновленческом расколе, это было после его долгого пребывания в тюрьме. И когда он после раскола пришел к патриарху Тихону и покаялся, тот его принял. Тот его принял именно потому, что он знал все обстоятельства. Да? Помимо тюрьмы, ведь еще тоже не надо забывать, Сергий Строгородский был ректором Духовной академии в Петербурге во время событий 5-го года. Он принимал участие, он был отряжен, так сказать, на эту стезю в религиозно-философских собраниях, где обсуждалось, ну, как нам надо менять церковь. Это же была очень большая тема в начале 20 века. И да, в 27-м году, когда он подписался под этой декларацией, сейчас совершенно ясно, что она была спасительной, его в итоге отринула, да, русская православная церковь за рубежом. Но лучшие представители этой церкви, которые впоследствии боролись с фашизмом, такие как митрополит Евлогий Георгиевский, да, и Антоний Храповицкий, они его поддержали в тот момент. Вот я цитирую Антония Храповицкого. «Он говорил о Сергии исключительно в добрых словах, называл его светлая голова, доброе сердце, вспоминал совместный труд в Санкт-Петербургской академии, многолетнюю дружбу». И говорил, что хотя политическое его заявление я принять не могу, но добрые чувства к нему сохраняю и поныне. Ну, о том, в каких обстоятельствах это происходило, упоминать тяжело, но все-таки напомню. Вообще, 27-й год, сейчас вышла вот эта замечательная книга в серии «Жизнь замечательных людей» о Сергии Строгородском. Это был коренной момент, потому что, на самом деле, количество религиозных организаций, православных приходов в России увеличивалось. Оно росло. И в большевистской партии произошел раскол. Те, кто сейчас пытаются оправдать Сталина, не забывают, что тогда вот был момент, когда как раз Калинин, значит, Рыков, они были за более мягкую линию в отношении церкви. А кто был за жесткую линию? Сталин и Молотов. Вот у них была возможность вот выбора, и они выбрали жесткую линию. Да? А дальше события разворачиваются так, что, ну, просто один в один с нынешними событиями. В какой момент, мне кажется, полностью наша церковь разошлась и утратила всякие иллюзии насчет гитлеровского вторжения? Как только немцы пришли на Украину, они стали создавать вот эту автокефальную церковь. То есть как раз ту самую структуру, которую мы сейчас имеем в лице ПЦУ. Сразу же. Да? И мы забываем, вот я смотрю сейчас исторические документы, когда немцы вели с нами переговоры о Брестском мире, да, с большевиками, одно из главных положений немецких было, что ни в коем случае вообще не вспоминать Российскую империю и тот факт, что территории Беларуси и Украины были частью Российской империи. Забыть об этом, это абсолютно новые независимые государства, как будто они всегда были отделены от России. И это сейчас линия Запада. Кстати, по Брестскому миру мы и Крым теряли. Мы об этом не любим вспоминать, да? Судьба Брестского мира известна, и тоже это очень важно для наших некоторых антиамериканских соотечественников иметь в виду, как был отменен-то Брестский мир. В конце 18-го года американцы вместе с англичанами, с остатками французов дожали немцев, немцы проиграли войну, и сразу же Советская Россия объявила, что все, Брестский мир не действует, и мы возвращаем себе отданные немцам территории. То есть, извините, но американцы и британцы нас в тот момент спасли от больших территориальных потерь. Мы правильно сейчас им припоминаем все нехорошие вещи, да, значит, то, что они, ну, очевидно, участвовали в свержении государя в феврале 17-го года, что они не хотели, чтобы Россия получила свою долю, скажем так, территориальных приобретений после поражения Германии в Первой мировой войне, которое казалось достижимым в 17-м году. Но давайте вспоминать и хорошее, да, кое-что. Кое-что мы и получили тогда от англичан и американцев в 1918 году. Вот, ну, мне кажется, вот эта история, да, с Сергием, она почему важна? Вот его мученичество, его путь мне очень близки, потому что он даже сам знал, в общем-то, что его будут осуждать, что ему припомнят вот этот 27-й год. И он завещал: когда будете меня вспоминать, помните, что я все сделал для сохранения церкви. То есть, помимо личных страданий, тюрьмы, он знал прекрасно, что будут и страдания вот этого осуждения, да. И мне кажется, что это вот как раз тот случай, когда мученичество, вот не всякое страдание мученичества, но это то страдание, которое спасло, которое очистило, и которое мы должны уважать. Хотя внешне оно не приносит дивидендов. Есть много людей, которые ненавидят бывшего патриарха
Сергия.
Важно
вообще быть очень определенными в словах. Совершенно верно. Я очень благодарен вам за сегодняшнюю программу, потому что мы путаемся в терминах и попадаемся в васелки различного рода, словесные. Вы сказали о том, что далеко не каждое страдание является мученичеством. И большей частью вот то, что сейчас у нас пытается выдать за страдание, это, ну, такой дешевый сентиментализм.
Да.
Выкачивание смыслов. Если это не страдание Христа ради...
Даже не сентиментализм, а сентиментальность, сентиментальщина.
Точно так же и подвиг, и подвижничество. Не надо забывать, что, скажем, подвиг, даже пусть это ратный подвиг ради Родины какой-то, это не подвиг христианский, это подвиг, который ведет к героизму.
Да.
А героизм и подвижничество, ведет к святости.
Да,
потому что понятно, что вещи. Есть то, что ведет к святости, это подвижнический длительный труд преображения души человека. И подвиг, пусть он яркий и самоотверженностью большой наполненный, это все-таки героизм. Это разные совершенно вещи наши.
Но нам нужно еще понимать, конечно, что не всякое мужество, не всякое добровольное страдание очистительно и хорошо. В вермахте была масса смелых, самоотверженных людей. Но что они творили? И что было бы, если бы они победили? Конечно, все это заставляет нас взглянуть на них, прежде всего, осуждающими глазами.
Спасибо, вот Дмитрий Олегович, за сегодняшний очерк. Он получился, по-моему, очень ясным и насыщенным принципиальными смыслами. Мы сегодня, прощаясь, единственное, что я хотел бы на прощание всех поблагодарить наших слушателей в преддверии Пасхи. Попросить прощения у всех за наши оговорки, наши неточности, может быть, какую-то некачественность некоторую в наших программах, что редко, но все-таки бывает. И мы просим вас, учитывая 30-летие нашей радиостанции, наши друзья, не забывать, что мы живем на ваше пожертвование все эти 30 лет. Это не значит, что мы вот будем и дальше так безбедно существовать, потому что это требует каждодневного вот небольшой жертвы от вас. От вас, дорогие друзья, требуется небольшая жертва на поддержание нашей радиостанции. Наши питерские слушатели, не забывайте о том, что вы тоже можете слушать нас на средних волнах благодаря вашей жертве, а не кого-то другого. Наши зарубежные слушатели, к вашим услугам PalPay система и система ChronoPay, пожалуйста, помогайте нам, и мы будем стараться делать нашу работу как можно лучше. Храни всех Господь.
Ну, а я бы напомнил нашим слушателям, что вы слушали программу «Русская планета за неделю», еженедельный совместный проект новостного сайта «Русская планета» и радио «Радонеж». Храни вас Бог, дорогие мои. У микрофона был Дмитрий Пабич. Всего доброго.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Пабич.